В любом случае, ей было не сладко, как и Иоанну Васильевичу, который ценил свою жену и любил без всяких оговорок и шуток. Собственно, его характер испортился только после ее смерти, когда в корень потерявшие берега бояре женщину самым бесхитростным образом отравили, наплевав на интересы царя и его возможную месть, перетопчиться. Болтали они, и были во многом правы, потому что государю не мог открыто приказать арестовать или тем более казнить кого-то из влиятельных бояр-князей. На все требовался повод, да такой, чтобы еще и большинство боярско-княжеской тусовки одобрили, а то ведь пойдешь поперек ее, и сразу последуешь за отцом с матерью, и, как болтали, дедом, да и историю о том, как его бабка, Софья Палеолог, боролась со старшим сыном деда, дабы своему потомству дать путь, он знал на зубок, чуть оступись, и все, тут же со свету сживут. Посему Иоанн Васильевич мог рассчитывать только на возможность чужими руками натаскать каштанов из огня, и лишь закрепить своим приказом уже получившийся факт. Во всяком случае, пока, царица же прикладывала все усилия к тому, чтобы укрепить свою семью, не род, из которого она вышла, а именно семью, то есть усилить положение мужа и дать будущее своим детям. И для государыни Андрей был откровением, он уже сейчас был достаточно опасным, дабы никто из представителей боярско-княжеской тусовки не шел на прямое обострение с ним. Мрачный финал Курбского достучался до каждой, даже самой деревянной головы, и никто не жаждал оказаться вот так же, на траве с рассеченным лобком и яйцами, скатившимися в сапоги. Андрей был страшилкой в руках царя, что позволяло ему изрядно охладить самых горячих бояр да князей, но имелась и беда. Государь сам опасался своего воеводу, особенно после разговора с тем отцом Дионисием, что рассказал ему о делах минувших, о том, как в былые годы в рамейских землях полководцы брали власть, свергая василевсов. Дурные слова, но они запали в самую душу царю, и царице требовалось разобраться в очень важном вопросе, кто стоит за Андреем, ведь женщина – это главный источник желаний большинства мужчин, и рассматривать мужа в отрыве от жены глупо. Вот она и приехала, знакомиться. Сам царь, конечно, уже имел возможность пообщаться с Алисой, но он мужчина и в делах женских мыслил мало и многое мог упустить, что прекрасно понимал. Посему и отпустил супругу с инспекцией на ковровую мануфактуру. Государыня, уважительно поклонившись, произнесла графиня. Визит этот был настолько внезапный, что ее не успели предупредить. Я немедленно велю накрывать на стол, но прошу простить меня, не ведала, что ты приедешь, оттого и стол скудный. Скудный стол оказался заставлен очень прилично, конечно, не пир, но из запасов графа достали все подходящее, причем быстро, буквально пару часов, и скромный обед был собран, однако большого стола не требовалось. Царица изволила трапезничать с графиней в присутствии только самых доверенных слуг. «Ты, я вижу, странно пищу принимаешь», — указала она на тарелки и вилку с ножом, которым Алиса пользовалась. По старой рамейской моде, нашлась она, вспомнив старое объяснение мужа. Они считали, что благородным негоже как простолюдинам брать еду руками. Руки их должны оставаться чистыми, свежими и приятно пахнущими, а не перемазанными бог знает, в чем. А вилы эти малые они тоже использовали, с двумя зубьями, но мой супруг решил три зубца делать, дабы про Троицу Святую не забывать, ясно. После небольшой паузы произнесла Анастасия и попробовала повторить за своей собеседницей, но получилось очень непросто. Та ведь держала вилку в левой руке, а в правой – нож, и орудовала этим очень ловко, в отличие от царицы, что впервые попробовала. Неудобно-то так, привыкнуть нужно. Таким образом при дворе царей рамейские отделяли на пирах благородных от случайных гостей, ведь чтобы так ловко орудовать ими требуется время и опыт. Беседа шла неспешно. Анастасия Романовна разговаривала с Марфой Алисой и только диву давалась от того, насколько непривычны ее суждения, насколько широк взгляд и сколь глубоки познания, что и неудивительно. Уровень образования и кругозора у них отличались просто колоссально. Впрочем, акцентировались они больше на делах женских и бытовых. Особенно заинтересовали царицу сведения о бюстгальтере и импровизированных прокладках. В первом случае это позволяло подчеркнуть грудь, а во втором – побороть естественную проблему дам. Разумеется, никаких трусов в те годы никто не носил из женщин, кроме Марфы и Алисы. Так или иначе, но уже к вечеру Алиса, то есть Марфа, судачила с царицей чуть ли не как с подругой. Во всяком случае это была первая внимательная и, как ей показалось, благодарная слушательница, что и душу отвести позволяла разговорами, и на оговорки не обращала внимания, и позволяла надеяться на определенные перспективы. Ведь в случае приятельства с самой супругой государя, или тем более дружбы, будущее Алисы уже не выглядело так ужасно в случае гибели мужа. В данном случае, авторское допущение. Потому как разговоры о потраве ходили очень часто и практически про любого монарха. Особенно после смерти Елены Глинской, матери царя, и особенно в голове Иоанна Васильевича, что отличался подозрительностью на грани паранойи. Глава 9. 1557 год, 5 мая, Азак, командир, воскликнул подбегающий вестовой. Там дозорные вертаются, машут, что какие-то корабли с моря идут. Большие, много больше ушкуев. А сколько их? Две штуки. С веслами, так и есть, с веслами. Полк, рявкнул Андрей спустя несколько секунд, привлекая внимание всех окрестных, к бою. К ушкуям выходи, а кого в крепости оставим? Спросил дядька Кондрат, не строевых. И все завертелось. Быстро надевались доспехи и оружие. Лишние вещи все оставлялись в крепости. Сами же бойцы выбегали к этим вельботам. Слажено, ловко. Каждый к своему номерному ушкую. Быстро загрузились. Спор отчалили. И торопливо ушли в излучину дельты, стараясь спрятаться от незваных гостей. Да, сгущались сумерки. Но Андрей все равно поспешал. Ему не хотелось спугнуть столь вкусную и ценную добычу. В самой крепости, кстати, зажгли массу огней, выполняя приказ графа, прежде всего факелов на стенах и вообще, иллюминировали ее по полной программе, хоть и в меру технических возможностей. По банальной причине, крепость выступала приманкой и наживкой, потому как на нее, самое яркое пятно во всей округе, должны были смотреть люди, а значит, даже мазнув взглядом по окружающей их тьме, толком ничего не разобрать. Ночь была темна, но луна, чертова лампочка, болталась на небе и светила излишне ярко. Поэтому Андрей смог очень отчетливо заметить то, как вверх по Дону выгребали две галеры. Настоящие боевые галеры. В 15 веке был расцвет их торжества. Никогда прежде и никогда позже они уже не становились такими совершенными и многочисленными. Именно галера была основой военного флота всех ключевых игроков Средиземноморья. И эти ребята столь пристально следили друг за другом в этом вопросе, что никто из участников этой исторической конкуренции не обладал значимым техническим или технологическим превосходством над остальными. А все галеры, плюс-минус, были похожи друг на друга, за исключением деталей. Во всяком случае, полноценные тяжелые боевые галеры с двумя десятками пар весел, банок и парой мачт. Их длина достигала 60 метров, а ширина 6 при очень небольшой осадке. Скорость же лучших из представителей своего класса в рывке приближалась к 11 узлов, при крейсерской около 4-5. На носу у каждой такой боевой галеры стояла батарея из 4-5 орудий, калибром 8-12 фунтов, а иногда и больше, что позволяло очень эффективно преследовать свои жертвы. Вдоль же бортов, прямо поверх фальшборта с портами для весел, стояли фальконеты, калибром не более 1-2 фунтов, но их было много, едва ли не по количеству весел, что также немало облегчало абордаж и ближний морской бой. Понятное дело, что против полноценных боевых кораблей вроде галеонов галера уже не могла эффективно действовать. Просто потому, что брать на абордаж корабль со столь высокими бортами с галеры было крайне неудобно и чрезвычайно затруднительно. Да еще и многочисленная артиллерия галеонов позволяла расстреливать галеры относительно безнаказанно. Но пока на дворе стоял 1557 год и битвы при Лепанто еще не произошло, ставшей не только лебединой песней галерного флота, но и могильной крышкой для него, ибо она ясно показала беспомощность галер перед современными высокобортными кораблями, равно как и преимущество артиллерийского боя над абордажем. Посему, эти две полноценные боевые галеры выступали серьезным аргументом, очень серьезным, во всяком случае в глазах местных обитателей. Сколько их было у османов, Андрей точно не знал, по слухам, от 6 до 9 десятков. И все они были задействованы в Средиземном море для противодействия венецианцам и испанцам. И появление даже двух здесь являлось данью уважения. Абы против кого полноценные галеры не пошлют. Тем более, что имелись их более легкие и дешевые виды. Воевода медлил. Он ждал, когда галеры остановятся, кинут якоря и поднимут весла. То есть лишатся маневренности и подвижности, не опасаясь внезапного нападения. Именно по этой причине он и спрятался в протоке со своими вельботами. За галерами наблюдать было одно удовольствие. Большие, хорошо освещенные, шумные, на каждый человек по 200, а может и больше. Из-за чего, кстати, Андрей не рвался в открытый абордаж. Времена, когда на весла галер сажали рабов и каторжников, еще не наступили. Поэтому все, кто там сидел, был вооружен и состоял на службе у султана. Ведь это османские галеры. Лезть на абордаж против таких дур, да еще забитых многочисленным и неплохо вооруженным экипажем, плохая идея. Да, бойцы Андрея на голову превосходили любого, кого они могли встретить на галере. Просто в силу доброго снаряжения и крепкой тренировки, которая в 16 веке еще не вошла в практику, и галеры были бы безусловно захвачены при открытой атаке. Но вот потери, да, пришлось бы умыться кровью, особенно из-за фальконетов, которые прекрасно подходили для поражения ушкуев. А ведь одно неудачно попадание, даже один, фунтового ядра, и вельбот легко уходил на дно. А эти фальконетов вон сколько. Бойцы же Андрея были тяжело снаряжены, в доспехах, что, впрочем, не имело никакого значения. Плавать они все равно не умели, как с доспехами, так и без них, во всяком случае в своей основе. Просто не до того было. И вот галеры встали, бросили якоря, натянули канаты, фиксируя их на якорях в велотекущих водах дельты Дона. Медленно извлекли весла из воды и втянули их, выставив для сушки. Граф же ждал. Он то и дело переводил взгляд с неба на корабли и обратно, пока, наконец, луна не скрылась за достаточно крупной тучей, точнее даже не крупной, а длинной, растянутой такой, что позволяло надеяться на некую продолжительность этого затмения. «Пошли», — скомандовал Андрей, и бойцы его налегли на весла, выводя ушкуи из протоки. Мачты их были сложены, чтобы уменьшить силуэт и полностью раствориться на фоне берега и прибрежной растительности. Никаких наблюдаемых со стороны огней не было. Бойцы же хранили полную тишину. Даже команды передавали оговоренными звуками, подражающими ночным птицам. Гребля, конечно, шума добавляла, но не спешили, и старались аккуратно опускать длинные весла и извлекать их из воды. Можно сказать, деликатно, входит и выходит, входит и выходит, замечательно выходит, как заметил бы ослик я, только легкие всплески разносятся, совершенно непримечательные на фоне ночных звуков. Тем более, что на самих галерах шума хватало, люди галдели и что-то оживленно обсуждали. 200 метров, ушкуи разделились на несколько заранее обусловленных групп. 50 метров, тишина, лишь по паре ушкуев резко отвернули к галерам, и бойцы на них изготовились к бою. К каждой галере своя пара, да так, чтобы выйти буквально под бортом со стороны реки, а не между освещенной крепостью и кораблями. 10 метров, запалили первые дымовые шашки, которые незамедлительно полетели на галеры. Обычные дымовые шашки, внутри он их, вместо спецсостава располагался пороховой патрон, ускоренно их разжигающий. Секунды 3-4, и он, прогорая, оставлял лишь шашку с обильно валящим из нее дымом. На галерах растерялись. Дым на деревянном корабле – беда, смертельно опасная беда, ведь дыма без огня не бывает. И люди забегали, заметались, начав искать источник возгорания. Но шашки залетали к ним одна за другой, и с каждой секундой этого дыма становилось все больше и больше. Много ли надо дыма, чтобы в клетушке 60 на 6 метров стало нечем дышать? Как показала практика, не очень. Во всяком случае, уже после первых 3-4 шашек первые члены экипажа начали прыгать в воду. То ли их туда выталкивали нечаянно, то ли они сами сигали. А после 8-й дымовой шашки это стихийное десантирование за борт приняло очень приличные масштабы. Почти что повальное. Сами же галеры напоминали окутанные густым дымом островки. Первые ушкуи, что пошалили, не задерживаясь, прошли дальше. Оставаться возле кучи вражеских фальконетов выглядело весьма и весьма опасно. Вдруг в этом бардаке кто-то решится пострелять, мало не покажется. А вот остальные, выждав несколько минут, пошли на абордаж. За это время шашки уже прогорели в основном, а дым начал развеиваться легким ветерком, что дул над рекой. Подошли сразу с двух бортов, зацепились кошками за низкие борта, надежно зафиксировавшись, и полезли, решительно, массово, организованно. Бах, 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 раздались выстрелы с кормы. Андрей от этих звуков словно в задницу чем укололи, вон как дернулся. Он-то полагал, что экипаж покинул корабли из-за того, что дышать было нечем, но нет. Приподнятые кормовые надстройки оказались вне зоны основного задымления, из-за чего командиры кораблей с небольшой свитой оставались, и, поняв, что происходит что-то дурное, приготовились к бою. Хорошо, что до фальконетов не дорвались, а то бы совсем беда. Палили они из обычных аркебуз. Посему пули со столь небольшой дистанции достаточно комфортно пробивали тонкие шинные кирасы. И, если бы оружия у них имелось много, могла возникнуть критическая ситуация, которая, из-за высокой плотности обстрела, привела бы к срыву абордажа. Но, к счастью, они не догадались. Хотя могли. Как оказалось, оружия на галерах хватало. Потом оказалось. Сейчас же, услышав эти выстрелы, бойцы устремились вперед и достаточно легко смяли защитников. Могли бы и испугаться, но ребята не подвели, а может и разозлились, раздраженные первыми потерями. Минута, и все. Галеры оказались очищены по старинному обычаю викингов, а личный состав их, выпрыгнувший в реку, добивался веслами, как в сказке. Этому дала и этого по башке веслом отоварила. Ну или как-то так, ведь экипажи, как и большинство обитателей 16 века, не умели плавать, в основном. Хотя кто-то, конечно, кое-как держаться на воде мог, посему им, по доброте душевной, и помогали отправиться в гости к ракам. Несмотря на столь суровый подход, без пленных не обошлось. С два десятка человек добрались до берега и были там приняты в заботливые лапки вооруженных слуг, куда менее кровожадных, чем строевые. Да в стычках на кормовых надстройках удалось взять ранеными одного капитана и 7 более-менее уважаемых членов экипажа. Во всяком случае, в доброй, богатой одежде. Их бы, конечно, убили, но почему-то не стали. Видимо, те слишком отчаянно дрались, и возможность завершить дело без лишнего кровопролития пришлась по душе воинам Андрея. В конце концов, пленных и потом можно убить, а так, ведь отчаянно же сопротивляться будут. Тем более, что граф им сказывал при случае богато одетых стараться брать в плен, не говоря уже о том, что он прочитал им целый курс лекций по азам полевой разведки и важнейшей роли языков для развития успеха. Вот и отрефлексировали как могли, и вдоволь, и без греха, как говорится. По сути, изменения Андрея привели к тому, что ушкуи превратились в достаточно типичные для 19 века спасательный вельбот типа Уайта, только парусное вооружение взял от другой модели, сходного назначения и конструкции. К концу 16 века галеры почти полностью были отодвинуты на специальные ниши, такие как проведение десантных операций, охрана портов и буксировка кораблей в штиль, и в течение 17 века они все еще присутствовали в достаточно приличном количестве в составе флотов, но уже больше в виде легких скамповей или каких-то иных разновидностей, нежели полноценных основных боевых судов флота. С ранней античности до 2-3 16 века на галерах и их предшественниках гребцами практически никогда не были рабы, военнопленные или каторжники. Ими были либо военнослужащие, либо добровольцы. Впервые рабов и военнопленных начали сажать на весла, разбавляя основной состав, только в 3-3 16 века, да и то, в качестве экстраординарных мер. А вот в 17 веке в связи с кардинальным падением боевой ценности галер, ситуация стала измениться, и к концу века гребцы были уже почти поголовно либо рабами, либо преступником, либо пленными. Ведь галеры больше практически не воевали, и требования к ним были уже совсем другими. Глава 10. 1557 год. 6 мая, Азак. Утро вечера мудрений. Во всяком случае, так любит говорить жаворонки. Андрей же так перенервничал из-за внезапного появления военных галер у крепости, что завалился спать сразу же как смог, оставив личный состав и имущество на командиров. А когда проснулся ближе к полудню, долго не мог понять, где он, что он и зачем он. Потер лицо, вышел к людям, умылся, покушал и начал вдумчивый допрос османского капитана и выживших людей из экипажей галер, через толмача, разумеется. Причем весьма и весьма косноязычного, потому как переводчик этот знал не турецкий, а близкий к нему язык, и понимал через пень-колоду турок, да те его не лучше разумели. Так что мучение это было форменное, в том числе и для Андрея. Но дело шло, медленно, сложно, но шло. Капитан еще выделывался, а вот люди попроще старались найти как-то общий язык, просто потому что опасались за свою судьбу. Ведь в их представлении капитана по-любому убивать не станут. Во всяком случае, тут, чего не скажешь про них, особенно когда осознали, сколько их всего выжило. По всему выходило, что эти урусы почти полностью перебили команды обоих галер, а значит, настроены решительно и крови явно не боятся, не говоря уже о том, что смело идут на обострение с могущественной портой. Андрей допрашивал пленных и фиксировал на бумаге ответы. Не полностью, только выжимку. От каждого свою. Потом сравнивал, анализировал их, и нового пленника приглашал. Благо, что крепость позволяла их держать в импровизированных одиночках, не давая возможности сговориться и слаженно врать. Час прошел, два, три, и чем больше Андрей погружался в эти допросы, тем больше он приходил к выводу о некой совершенно неожиданно свалившейся на него возможности. Грандиозной, невероятной, из-за чего верилось в нее слабо. В Москве никто ничего пока не знал, вообще ни о чем. Андрей полагал, что царь отправил его на смерть и просто ждал, чем все закончится. Это, конечно, знатное утрирование, ведь у воеводы были шансы отойти или как-то поиграть в кошки-мышки с воинскими контингентами противника. Но он обещал, что возьмет Азак, а значит поход, в глазах царя, был его либо физической смертью, либо политической. Дураку же было ясно, что таким малым контингентом крепость не взять. Андрей же сказал обратное, а значит он лжец, наглый лжец, ничего не понимающий в настоящей войне и способный только по лесам бегать, да партизанить. Такая себе репутация, из-за которой можно и головы лишиться, ведь положение именно победоносного воеводы он потерял бы с этим провалом, а, вместе с тем, полноценной поддержки царя, прикрывающего его от недоброжелателей. Малые Ногаи оказались очень сильно ослаблены. Сначала во время сражения у Иванозера, а потом возле Азака они понесли достаточно ощутимые потери, особенно во время ночной волчьей вылазки. Несколько сотен воинов точно ушло в страну вечной охоты, что для сложной и напряженной обстановки региона очень заметно. Ведь эти Ногаи бодались, при поддержке крымчаков, со своими братьями из Большой Орды и местными, вроде кабардинцев. И вот такое сильное ослабление могло закончиться для них весьма плачевно. В любом случае, им не до Азака и Руси, им бы теперь как-то выстоять в новом витке противостояния местных сил. Большие Ногаи были далеко и им в целом хватало своих проблем, поэтому с Москвой они предпочитали дружить, хотя отдельные нечистоплотные персонажи из них захаживали и под Тулу и даже дальше. Бедность всех заставляла шевелиться, в том числе и идти на отчаянные шаги. Крымское ханство также переживало не лучшие времена. Судя по словам капитана, на полуострове шла охота на ведьм, спровоцированная его же, Андрея, подначками там, на Любовшане и Гоголе. Из-за чего не то, что в поход, но и даже для защиты своих земель они вряд ли бы были в состоянии собрать войско. Каждый род сидел по своим углам, стараясь не сильно отсвечивать. А хана гоняли в хвост и гриву люди султана, пытаясь найти предателя. И что примечательно, даже кое-кого сумели выловить, но общая обстановка там была крайне нервная, из-за чего им не до походов сейчас, им вообще не до чего. Как перед османским капитаном ставили задачу, как выйти казаку, разогнать северных дикарей, которые должны были на рыбацких лодках туда спуститься, и все. Как несложно догадаться, султан также ничего пока не знал. Пока. Сколько времени у Андрея было, если бы Ногаи отправили вестового до крепости Оркапы, то есть Перекопа, то недели через две всадник бы туда добрался, и дежуривший быстроходный кораблик бы тут же улетел в Стамбул. Сутки, максимум двое, и новость была бы у султана. Но Ногаи не отправили вестового к Оркапы. Ногаи вообще отошли от Дона раньше, чем была взята крепость. Поэтому максимум, что они теперь были в состоянии сделать, это послать известие через побережье, мимо Кавказа и всей Малой Азии. То есть, ничуть не меньше полутора месяцев этот мессендж добирался бы. По всему выходило, что Андрей со своим полком оказывался в ситуации этакого стратегического пузыря, когда ты настолько опередил события, что никто на тебя в принципе адекватно и своевременно отреагировать не может, и еще долго не сможет, в связи с чем эти две галеры выглядели просто подарком судьбы, и не воспользоваться этим моментом Андрей не мог. Он же объявил викинг, а значит вел своих людей к славе и деньгам. Слава уже достигнута. Какая-то, оставалось где-то награбить подходящих монет, ну или товаров дорогих. В принципе, он и на ушку их своих мог пошалить, но галеры в этом плане выглядели не в пример лучше, открывая совершенно иные возможности. «Друзья мои», улыбнувшись, произнес граф перед собранным полком, «мы с вами смогли достигнуть крепости и взять ее. Кому-то это могло бы показаться величайшим свершением, но для меня, меньше из того, что мы могли бы сделать. Вы все видели, я готовился к походу и шел в него без тени сомнения, ибо знал, мы сможем». Твердо знал, воевода сделал паузу, может быть слишком долгую, но в этот момент она казалась вполне уместной и подходящей. Мы смогли, и теперь мы можем пойти дальше. Высшие силы услышали наши молитвы, и начиная этот поход на утлых суденышках мы взяли на саблю настоящих драконов моря, грозные турецкие галеры. Конечно, это не древние драккары, на которых ходили наши предки, устрашая всех своих врагов на десятки дней пути, но это лучшее из того, чем высшие силы могли нас наградить. Он снова сделал паузу, наблюдал, слушал, пытался поймать настроение. Эти корабли – дар небес, эти корабли – знак небес, эти корабли – приглашение выйти в море и показать, чего мы стоим. А как же крепость? – спросил дядька Кондрат, которому было не по себе от происходящего. Для защиты Азака довольно и 100 человек, да и кто на нее станет нападать? Крымчаки сидят у себя, у них там грызня, нога и умылись кровью и отошли. Кто? Люди промолчали. Посему я спрашиваю вас, пойдете ли вы со мной, туда, в море, дабы стяжать славу и деньги? По-настоящему, я с тобой, воскликнул Фердинанд. Мало-мало русский он уже знал, подучил за эти недели, сначала в Москве, потом в Туле и теперь вот в походе. И я, охотно его поддержал испанец Дамиан. Почти тут же, вслед за ними, сплошной волной прошел гул голосов одобрения. Каждый желал выступить в этот поход, ибо боевой дух полка находился на невероятной высоте. Они ведь не только прошли через враждебную степь по Дону, но и разбили степняков в двух полевых сражениях, пешими, против конных, взяли крепость без особой крови, и захватили два огромных, по их меркам, боевых корабля. Что это? Только благоволение небес, высшие силы с ними. Они вели и поддерживали, поставив своим избранникам этого человека, воеводу и графа, что каких-то несколько лет был практически никем и звали его никак. Нищий сын помещика, будущее которого лежало в вечные послужильцы, а то и вообще, вон из воинского сословия. Андрей еще немного поиграл с толпой, накручивая ее, после чего решил удалиться в свои покои, пригласив к себе командиров и наблюдателей, но уйти не успел. Фердинанд начал петь «От мульти эмэнэмир, от эмэр скалдикаупа, флиёк фаграрар, фараброд ме векингум», отчего граф даже слегка опешил. Он посмотрел ему в глаза и увидел там лишь пылающий огонь, только решимость, только страсть. Посему, где-то с середины этой короткой песенки присоединился. Никто из бойцов полка ничего не понял, но люди помнили эти слова и считали их заговором или каким-то чародейством. Сейчас же, услышав их вновь, приняли, как и прежде, за волшбу, привлекающую высшие силы на их сторону. И плевать, что ее начал этот немец иноземный. Начал и начал, чай слышал их, и вон как воспылал воодушевлением. С нашим воеводой ходить, не с ихними. Чай таких у них отродясь не было, заметил один из копейщиков, глядя на Фердинанда и оглаживая бороду. И соседи с ним согласились. Андрей же, с едва скрываемым раздражением, все-таки покинул своих людей и уединился. Однако ненадолго, к нему прибежал этот датчанин. «Почему я не пойду с тобой в поход?» – выпалил он, когда узнал распоряжение Андрея. Тот хотел, как можно мягче его остудить. «Но, ты посланник своего короля, взятие Азака ты видел, а дальше вам всем надлежит вернуться. Я не вправе рисковать вашими жизнями, а до этого был вправе. Взятие крепости мною хорошо продумано и подготовлено. Оно не представляло угрозы или опасности. И, если бы не пришли эти галеры, то я ограничился бы ее взятием и разорением окрестного побережья. Но там, махнул рукой Андрей неопределенно, может быть все что угодно. И если мы начнем шалить, то османы начнут нас преследовать. Могут устроить травлю. Возможно, придется туго. Очень туго. И если ты погибнешь, то кто расскажет твоему королю об этом взятии? Я здесь не ради него, а ради чего? Ты, по слухам, лучший полководец во всей округе. И я хочу быть подле, хотя бы в этом походе. Русь и Дания — стратегические союзники. Не знаю, понимаешь ты это или нет, но неважно. Нам нечего делить, но вот общие интересы имеются. И я не хочу, чтобы твой отец озлобился на Русь из-за твоей глупой гибели. Так ты догадался? Андрей фыркнул, усмехнувшись. О том, что Фердинанд Датский любит лазать по германским землям с целью освоения передового военного опыта, знала вся Европа. Это не являлось секретом. Как и сделать выводы из поведения сего наблюдателя, ведущего себя довольно странно для простого дипломата. Раз догадался, то тем более должен пойти мне навстречу, меж тем продолжил датчанин. Почему? Я же наследный принц. Если ты погибнешь в этом походе, то так и останешься наследным принцем, и никогда не сможешь подменить отца. Но я не могу этот поход пропустить. Понимаешь, «Нет», — покачал головой Андрей, — «не понимаю, ты объявил викинг, и ты уже стяжал себе славу, участвуя во взятии Азака. Если пожелаешь, я напишу тебе грамотку, в которой ты первым взбираешься на стену. Это же будет ложь, зато моя совесть будет чиста, а моя честь попрана, и тебе будет проще убить меня, ибо я тебе такого не прощу». Андрей нахмурился. Перспектива нанести смертельное оскорбление будущему королю Дании его совсем не радовала, но и рисковать не хотелось. Во всяком случае, если что-то пойдет не так, вся вина окажется на нем. «Я напишу отцу письмо и передам его со своими людьми. Если по воле Всевышнего я погибну, то тебя никто винить не станет», — произнес Фердинанд. «Зачем тебе это? Просто слава, Дания окружена врагами. Она слаба, и тут ты объявляешь викинг, и у тебя все удается. Я просто не могу пройти мимо. Помнится, ты не сильно чествовал мой поступок в Туле. Слова, просто слова. А тут я вижу, высшие силы тебе действительно благоволят. Значит, это настоящий викинг, и я не могу его пропустить. Понимаешь, не могу. Я не прощу себе этого». Андрей сокрушенно покачал головой, но промолчал. Отказать он не мог, а соглашаться не хотел. Впрочем, именно в это время в помещение ворвался раздосадованный Дамиан. «Я не останусь, я тоже выступаю», — выпалил он с порога. «Мой Рей не простит мне, если я это пропущу. Видишь», — указал Фердинанд на него рукой, — «мой тоже. Пришлось им уступить. К счастью, больше желающих во что бы то ни стало пойти в поход с полком не наблюдалось. И те же персы, если бы могли, пешком бы ушли в сторону родных земель, дабы как можно скорее поведать своему шаху о взятии Азака, точнее о том, что они там обнаружили. Им дополнительная фаза похода была даром не нужна, поэтому они приняли не только благосклонно распоряжение Андрея, но и вполне радостно дождаться союзных татар и с ними уходить, оставив в городе гарнизонные припасы, что может быть проще. Татарам же тем граф уже писал письмо, точнее не им, а жене, дабы она компенсировала степнякам неудобства за счет семейной казны. Царь, понятно, такими вещами заниматься не будет, а Андрей посчитал очень важным сделать так, чтобы эти союзники вернулись из похода с деньгами и связывали свой личный успех с ним, тем более что любой труд должен быть оплачен. Часть третья. Джунгли болят. В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. К.Ф. Джентльмены. Глава первая. 1557 год. 28 мая, окрестности Босфора, вечерело, мимо головной галеры медленно проплывал Босфор, точнее его северная горловина, через которую из Черного моря можно было нырнуть в Мраморное, и Андрей молчаливо пялился на него, размышляя о делах минувших. От Азова отчалили 8 мая, рано утром, еще в сумерках, загодя выслав дозоры по округе, дабы понять, как далеко отошли Нагай, заметили ли они прибытие галеры, их захват или нет, но, судя по всему, Нагаям было не до него, и они после того разгрома ночного под стенами, попросту убрались во свояси. Поначалу галеры шли медленно, нет, очень медленно, кое-как поставили паруса, благо, что после ушкуев с ними разобраться было несложно, почти то же самое, только покрупнее, и двинулись, ветра особенного не было, поэтому ковыляли словно ползком. Однако до обеда все же вышли из дельты на открытую воду. С веслами возни было больше. Все бойцы полка, равно как и нестроевые, умели грести, но веслом индивидуальным, одним, и существенно более коротким да легким. Посему, оказавшись в шестеро на одной оглобле, люди в известной степени растерялись. Требовался навык, требовалась привычка, и Андрей, выбравшись под парусом на большую воду, постарался этой радостью ребят всех обеспечить в полном объеме, проводя тренировки одну за другой. Благо, что с одного корабля на другой можно было докричаться благодаря рупору. К огромной радости графа эти корабли были галерами, а не галеонами с множеством парусов, с теми бы так просто не разобраться. А тут та же грибная лодка, только большая, и требовалось лишь приноровиться к масштабам. Строго говоря, и галеон не был непреодолимым препятствием для самостоятельного освоения. Просто потому, что парусов там было раз-два и обчелся, и те же прямые паруса шли всего лишь в два яруса на коротеньких мачтах, да и всяких вспомогательных тряпок было сильно ограничено, из-за чего любой брик или тем более фрегат 18-19 веков выглядел по сравнению с галеоном настоящим парусником, а не этим куцым огрызком. Однако галеоны бы не позволили так быстро выйти в поход, недели две-три или даже больше потребовалось для того, чтобы хоть как-то на нем научиться управляться и куда-то плыть, при условии, что они во время обучения не угробили бы их. Понятное дело, что с морской навигацией были непреодолимые сложности, и прокладывать курс по открытому морю ни Андрей, ни его люди не умели. Но ведь всегда оставалась возможность плыть по старинке, то есть вдоль берега. Вот так и направились, вдоль восточного берега, не совсем рядом, но держа его в некой отдаленной видимости. Османские знаки отличия с галер не снимали, флаги те же, в известной степени это было подлостью, и еще со времен столетней войны в Западной Европе за такое казнили нещадно. Но Андрей не видел иного способа пробраться в овчарню и порезвиться там. Керченский пролив проходили тихо-тихо и ночью, ориентируясь на немногочисленные огни города, и рискуя то и дело налететь на мель. Но обошлось, снова обошлось. Керчь в те годы была ремесленным городом, достаточно значимым, во всяком случае для кочевников и жителей долины Кубани. Причем стояла она без укреплений, а кого ей бояться, казаки еще в свои походы на чайках ходить не стали, да и окрестные знали, на кого можно рот разевать, а кому надобно лишь улыбаться. Тихая, спокойная идиллия, и она наблюдалась чем дальше вглубь османских земель, тем сильнее. Великая Порта в те годы была величественной и могущественной державой. Ее земли простирались от севера Балкан до верховьев Нила на юге, от Алжира на западе до междуречия Тигра с Евфратом на востоке. И Черное море являлось для него чем-то вроде внутреннего озера, тихого, спокойного, в котором даже пиратов не имелось, во всяком случае в хоть сколь-нибудь значимом количестве. Поэтому народ здесь был непуганный, удобный, и от двух османских галер никакой угрозы не видел. Ну, разве что контрабандисты, но и те не сильно дергались, так как такие крупные военные галеры никогда по их душу не приходили, ни по сеньке шапка. Конечно, западный берег Черного моря не был собственно землями Османской империи, пока, но находился всецело под ее влиянием и без санкций Стамбула даже вздохнуть лишний раз не решался. Единственной отдушиной была для этих людей борьба османов с персами, из-за которой им пока и удавалось сохранить номинальную независимость. Однако никто не тешил себя иллюзиями и воспринимал османские тяжелые боевые галеры соответственно, чем Андрей и пользовался. Они с ребятами просто шли вдоль берега и грабили всех встречных поперечных, сплошняком, разве что рыбаков не трогали, ибо рыба как трофей их мало интересовала. Там, в 21 веке Андрей слышал, что у галер был очень маленький операционный радиус, как бы не 150 километров или около того. Однако это оказалось неправдой, все упиралось в воду. На галерах этих имелось по 22 банки, то есть совокупно 44 больших весла, на каждом из которых сидело по 6 человек, итого 264 гребца, плюс еще сколько-то иных членов экипажа. Причем граф не смог полностью укомплектовать галеры, забив их людьми как полагается, то есть резерв по местам еще имелся, но плюс-минус по 3 сотни рыл находилось на каждой галере. Посему, при расходе 2-3 литра на человека в сутки выходило, что галера выпивала порядка 600-900 литров воды ежедневно, а это немало.